говорит Радио Свобода. Правозащитник Лев Пономарев тайно освобожден после 16 суток административного ареста.
Выставили меня на улицу, я вывел как типичный человек без определенного места жительства.
В Петербурге еще одна организация, занимающаяся профилактикой СПИДа среди социально уязвимых групп населения, признана иностранным агентом.
Окружающая среда вокруг этих людей должна способствовать тому, чтобы люди взяли презервативы, чтобы люди ценили, во-первых, самое главное, свое здоровье.
40 лет политики реформ и открытости в КНР. Какие проблемы должен решать современный Китай, чтобы сохранить экономический рост?
Сам Китай даже не надеется, что продвижение будет столь же быстрым или, по крайней мере, по тому же направлению, что и было раньше.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 21 декабря. Итак, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев сегодня вышел на свободу из московского спецприемника номер один, где провел 16 суток ареста за пост в Фейсбуке. Напомню, что 5 декабря Лев Пономарев был арестован на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужила акция в поддержку обвиняемых по делам «Нового величия» и «Сети». Правозащитник якобы организовал эту акцию, написав о ней в Фейсбуке. Позднее Московский городской суд сократил срок ареста до 16 суток. Со Львом Пономаревым побеседовала Любовь Чижова.
Расскажите нам, пожалуйста, как сегодня произошло ваше освобождение? При каких обстоятельствах вас освободили?
Ну, это вся такая процедура уже применялась к Навальному, по крайней мере, я точно знаю. Но может еще кому-нибудь. Меня должны были выпустить 10 часов. Тема такая прямо, расписание кого когда выпускают. В расписании было написано, 10 часов Пономарев выходит. Но в законе не написано, откуда я выхожу, как они, на что они опираются. То есть я должен быть освобожден, а вот что именно из этого, как бы в лойке будет все, должен быть освобожден из этого изолятора, спецприемника, скажем. Но в законе не написано, поэтому они похищают людей, при этом никак это не оформляют. Я буду это как-то оспаривать с юристами, так посоветуюсь, как это оспорить. Просто приезжают, и кто приезжает, не представляется. Приехали какие-то полицейские на автомобиле. Я сказал, что я добровольно не выйду. Если силу будете применять, ну, применяйте. Они тогда взяли меня, вот этот начальник спецприемник, очень интеллигентный, милый человек до этого, как мне казалось. Но он такой и есть, по-моему, интеллигентный и милый. Но он вынужден был взять меня за руку, потому что он должен был меня вытащить оттуда из спецприемника. Но он взял меня за руку и так повел, как бы. Но я, естественно, не сопротивлялся. Хотя, может быть, и надо было лечь на пол, как делает мохнатки. Вот. Но я этого не делал. Я почему-то решил, что это слишком экстравагантно. Но силу они в этом смысле показали, что они готовы применить силу. Вывели меня, посадили в автомобиль. И автомобиль на огромный, полицейский автомобиль легковой, на огромной скорости, нарушая все, что можно. Поехал в ВВД Мещанска, и это тоже любопытно. Они должны были меня действительно выпустить 10 часов. И они старались это делать. Вот на фоне вот этого довольно гнусного действия, да, которое со мной сделали. Ко мне приехал сын, освободился, договорился, что на работе его отпускают там. Наши родственники, ну, очень много людей, журналисты приехали. Ясно, что дело гнусное они сделали. Но, тем не менее, в 10 часов они должны были меня отпустить. Вот это одновременно и бюрократия, и определенный беспредел. Вот это все у них совмещается, очень интересно. Действительно, мне ровно в 10 часов на УВД Мещанской выпустили. Все, я остался в куче, да, тоже там любопытные были моменты. Меня, как бы, оформлял мне сам начальник УВД Мещанской, познакомился, пожал руку. Все очень торжественно происходило, да, очень интеллигентно, опять-таки. Да, вот. Потом дали мне в руки мои сумки, я их было много, все-таки 16 дней сидел, там всякое барахло много было. И выставили меня на улицу, я говорю, может, отвезете домой? Нет, мы не можем, у нас наш регламент не входит. И выставили меня на улицу, и я вывел как типичный человек без определенного места жительства. Я знаю, что много замечательных людей. Вот я также вывел, как бы присоединился к их отряду. И когда меня выставили на улицу из Мещанского отделения.
Почему они так поступили, как вы думаете, Лев Александрович?
Они поступили, что им пришел приказ. Я причем с ними разговаривал, когда ехали в машине, я говорю, ну вам хотя бы, я смотрю в глаза, я говорю, вам не стыдно вот это все делать? Все эти люди получают приказы, дальше их выполняют может быть, с душевной даже боли.
Лев Александрович, как вы себя сейчас чувствуете?
Я чувствую себя нормально, хорошо.
В каких условиях вы сидели в СИЗО, как
я
с вами обращались?
Я вполне удовлетворительных. Ну, первый день, когда я пришел, я увидел, что там кормят омерзительно. Но оказалось, что на следующий день пришел Андрей Бабушкин с проверки, и потом кормили намного лучше. Это все отметили, сидящие в этом.
А намного но лучше, это... если не секрет, это как? Вот чем вас кормили намного лучше?
Ну, это длинный разговор.
Ну, ну, понятно.
Понимаете, там написано 250 рублей. Конечно, не на 250 рублей кормить. Потому что на 250 рублей надо каждый день хотя бы по 2 яйца давать. Всего лишь 20 рублей, понимаете, да? Ничего этого похожего не было. Но все было съедобное. Я съедал все. И в этом смысле я не похудел, как мне жена говорит. Я даже, может, поправился.
Как соседи? Ну, какие так... соседи у вас были?
Соседи мне были вполне приемлемые. Ко мне с полным уважением. Я с ним, с ними интересные истории некоторые я узнал. Кому-то помог, кстати, вот я двум чеченским ребятишкам помог. Я привлек адвоката, и их выпустили. Они... конфеты. Им по 20 лет, они чуть ли не конфеты в магазине сперли, и из них решили сделать гуд. Так они вдвоем были, так бы это было административно, а так они вдвоем были, и не хотели уголовку пришить, что это организованная преступная группа. Но адвокат мой справился с этой задачей, их выпустили, и они уехали в Чечню. Вот пример такой, значит, что я там как-то даже помог. Может, не все кому-то помогу,
понятно, потому
что
да.
Там есть разные истории.
Чем вы занимались там 16 дней, Лев Александрович?
Я слушал радио последние недели. До этого у меня не было радио. А до этого я читал художественную литературу.
Вот во время вашего заключения произошло очень печальное событие. Умерла Людмила Михайловна Алексеева, и вас даже не отпустили на похороны. Вот, собственно, как вы это расцениваете? Почему они так вот
с вами? Я это расцениваю как очевидно, тоже гнусность. Это такая же гнусность. Месть такая непонятно кому и чему. Гнусность это шла с самого верха, не сомневаюсь. Не знаю, что там, самого-самого, ну, вряд ли самого-самого. А это, собственно, понятно, почему вычислил Леонид Никитинский на эту тему написал. Он сказал, ну, как же, представляете себе. И потом, когда я познакомился по публикациям, как происходило прощение, то я понял, конечно же, меня не должны были выпустить. Потому что был на сцене гроб, был в Центральном доме журналистов. Рядом с гробом сидели члены московской хирургической группы, и я там должен был сидеть. И было пустое место, там некоторые, которые ожидался, на которое предполагалось, что Путин сядет. И, по-моему, он там посидел некоторое время. И представить себе фотографии, где вот так на одном фото был Путин и Пономарев, довольно сложно, учитывая хайп, который был поднят на встрече Совета по правам человека с президентом. Там я, конечно, удивлен немножко своей популярности, но так уж сложилось. И поэтому так много было всяких разговоров о незаконном задержании меня и все это. Они, конечно, не могли совместить на одном портрете Пономарева и Путина. Не дай бог, Путин бы еще был вынужден со мной поздороваться.
Вообще, Лев Александрович, как вы оцениваете ваш арест? Кто за ним стоит? Кто диктовал суду вот это вот обвинение против вас?
Я скажу так. За этим стоит ФСБ. А более широко спецслужбы. Более широко Совет Безопасности, Бортников, прокуратура и все остальное. Силовики. И страной руководят эти люди. ФСБ уже... Все это реально стало, силовики являются политической силой в стране, а Путин, в общем-то, для того, чтобы отмазывать, как бы, вот чтобы встречаться с Советом по правам человека, говорить невнятные какие-то слова, бормотать что-то о правах человека, так сказать, и как президент, конечно же, он не выполняет свою функцию гаранта прав человека в России.
Вы будете как-то обжаловать вот ваш арест?
Ну, буду как-то, мои юристы там будут работать. Но, в принципе, это не моя главная цель, моя деятельность. Но как одно из основных, я буду продолжать заниматься делом нового величия, делом сети. Я считаю, что эти дела должны стать, может быть, отправной точкой изменения ситуации в стране. Они должны привлечь внимание общественности к этим делам. Я хочу максимально привлечь ответственность. Я объясняю кому-то из людей, которые ближе к власти, я объясняю, представьте себе, идет суд над фигурантами сети. И там все знают, вся молодежь причем знает, потому что в интернете это давно уже распространилось, еще больше будет, вся молодежь в России будет знать, что эти ребят пытали электрическим током. И по показаниям, которые давали они под электрическим током, сейчас их будут сажать. Я думаю, что в условиях той небольшой гласности, которая, ну, довольно большой, я бы сказал, даже гласность, которая у нас сейчас существует, мне кажется, в 21 веке такой просто невозможен. Хорошо бы те, кто в Кремле все это планирует, поняли, что это невозможный процесс, что он не должен происходить в России в 21 веке. Это я хотел бы, чтобы вы тоже так протранслировали мою позицию.
С освобожденным сегодня из московского спецприемника номер один после 16 суток административного ареста лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым беседовала наш корреспондент в Москве Любовь Чижова. А нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах российской столицы. Каков нынешний протестный потенциал россиян? Такой вопрос задавала Елена Поляковская.
Пока я так думаю, что не очень, но в принципе самое страшное для нас это холодильник. Вот как цены еще повысятся, я думаю, что это будет... Ну, не зря же они так готовятся, закупают технику для Росгвардии, еще что-то. Поэтому, ну, сейчас сказать, ну, смотрите, пенсионная реформа, ну, сколько народу вышло? Так, ничего. Подняли НДС, с Нового года вот поднимут, да. Тоже народ молчит. Что еще? ЖКХ тоже пока. Ну, вот как по карману ударит тогда.
Ну, во-первых, протесты очень расслабы, я так полагаю. Ну, если моя точка зрения, то те протесты, которые я сам лично наблюдал, они мне не понравились. Видите, я не вижу в них искренности. Самое главное. Искренности нет. Это беда. Вот Навальный, он вроде бы неплохой в этом плане. Но я не вижу, что у него глаза блестят, и он говорит сам правду. Вот не верю я.
Да никак не оцениваю протестный потенциал. Это все, ну... Диванные войска, я считаю, что было гораздо хуже, наверное, в какие-то времена, если ну, сравнивать до и после Владимира Путина, если в частности мы об этом говорим.
Протесты это вызывают, это баламуты, которые мутят народ. Я категорически против этих протестов. Потому что Путин делает все, что можно и нужно для России.
Русский народ терпелив, как известно. Но думаю, есть какая-то черта, после которой терпение лопается. Это показывает история России. Мы очень долго терпим, долго запрягаем, но очень резко и быстро едем в любую сторону. Хоть на санях, хоть на баррикады.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, каков протестный потенциал россиян. Опрос провела наш корреспондент Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». Еще одну спецсервисную НКО, автономную некоммерческую организацию противодействия эпидемии ВИЧ-СПИДа и охраны здоровья социально уязвимых групп населения Центр социально-информационных инициатив «Действия» в Петербурге признали иностранным агентом. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Центр социально-информационных инициатив «Действия» занимается профилактикой ВИЧ и помощью ВИЧ-инфицированным. Причем работает он среди социально уязвимых групп населения. Основным адресатом деятельности организации была вполне определенная группа, часть ЛГБТ-сообщества, а именно МСМ, то есть мужчины, практикующие секс с мужчинами. Такой термин принят для тех мужчин, которые не готовы называть себя геями, бисексуалами или гомосексуалами. О том, что действие постигло участь многих других российских НКО, признанных Минюстом иностранными агентами, написал на своей странице в Facebook директор организации ЛГБТ-активист Валерий Сазаев, который подчеркивает, что действие занималось не только профилактикой, но и созданием для этого благоприятной среды, без чего профилактика невозможна.
Недостаточно просто прийти в эту группу и сказать людям, вот держите презервативы и пользуйтесь ими. Окружающая среда вокруг этих людей должна способствовать тому, чтобы люди взяли презервативы, чтобы люди ценили, во-первых, самое главное, свое здоровье, чтобы они принимали себя, потому что если человек не принимает себя и не ценит свое здоровье, то сколько бы ты ему раз не говорил о том, что тебя нужно любить и нужно заниматься более безопасным сексом, человек этого не будет делать. В небезопасной среде у большинства ЛГБТ людей, МСМ, проблемы с принятием себя, проблемы с позитивной идентичностью, и вот мы для того, чтобы снижать уровень социальной гомофобии, пытались создавать благоприятную среду. Поскольку у нас не было денег именно на прямую работу с нашими благополучателями, мы больше занимались именно благоприятной средой, то есть вот мы устроили две национальные конференции, где могли встретиться со всей страны наши организации, которые работают с нашей группой, социальные работники, аутричеры, могли обсудить, какие у них есть проблемы, какие у них есть, наоборот, достижения, поделиться опытом и подумать, как можно на национальном уровне менять эту ситуацию, которая сложилась в нашей стране, потому что эпидемиологическая ситуация, конечно, сложная, и несмотря на то, что там есть официальная статистика, которая нам говорит, что у нас всего-навсего 1% официально, где которые по 103-му коду, 3-й код, это когда человек приходит на полные контакты, если он говорит, что были, то, соответственно, это, конечно, 3-й код. Но мы понимаем, что большинство людей в неблагоприятной среде не будут говорить о том, что у них однополые контакты, что они гомосексуальны и так далее. И мы провели две большие национальные конференции, и провели в Петербурге форум здоровья ЛГБТ-сообщества, на котором поднимали эти вопросы, сотрудничали с центром СПИДа, нашим петербургским, приглашали врачей, приглашали представителей своего сообщества, чтобы они могли послушать, узнать и задуматься об этом. Форум петербургский проходил в 2016 году, и две национальные конференции проходили, одна в 2016 году в декабре, другая в 2017 году тоже в декабре.
Чтобы организацию признали иностранным агентом, нужны два условия. Она должна получать иностранное финансирование и заниматься политической деятельностью. Что же у вас было с тем и с другим?
Финансирование у нас из Открытого института здоровья населения, это российский фонд, но они реализовывали большую программу трехгодичную, которая поддерживалась финансово глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, межправительственная организация большая, куда входит в том числе и Россия, и платит членские взносы в глобальный фонд, и Открытый институт здоровья получал деньги от глобального фонда, который дальше уже перераспределял на деятельность России. Ну вот деньги, как написали нам в акте, у нас были опосредованные иностранные деньги. Политическая деятельность рассмотрели в одноименной группе ВКонтакте, которая непосредственно к автономной некоммерческой организации не имеет никакого отношения. Инициативная группа с таким же названием, краткое название действия просто. И там были репосты различных публикаций, например, связанных с 103-м кодом, с блокировкой сайта «Парни Плюс», который блокировался. И потом суд они выиграли, их разблокировали на территории России. Ну, собственно, там вот информация была об этом. Эта группа ВКонтакте, от лица этой группы постились какие-то записи, но эта группа не имеет отношения к нашей организации. Проверяющие посчитали, что она имеет отношение, уточняющие вопросы не были заданы, и вот эти посты были признаны как политическая деятельность.
Будет ли действие обжаловать постановление Минюста, Валерий Сазаев пока сказать не может.
У меня такое желание, конечно, есть, но я не знаю, как решат коллеги управления. Конечно, это уже не первый раз, когда Министерство юстиции вносит в реестр иностранных агентов организации, которые получают чаще всего опосредованно деньги глобального фонда. На самом деле это очень тоже странная позиция, потому что мы наблюдаем за Министерством здравоохранения, и вот 1 декабря Министерство презентовало совершенно замечательные рекомендации по работе с ключевыми группами населения, как раз-таки одна из ключевых групп МСМ. И Минздрав говорит о том, что нужно работать с этой группой, действительно есть эпидемия. И Роспотребнадзор, была конференция у них тоже, большой форум в Суздале, там тоже говорили о том, что есть проблема в этой группе, необходимо работать. И единственные, кто работает на стране, это некоммерческие организации. Организации, которые работают с МСМ, не так много, и фактически внесением нас в этот список, это удар фактически по вот этой эпидемиологической ситуации, по самим этим людям. Естественно, конечно же, это полностью противоречит той стратегии, которую ведут Минздрав и Роспотребнадзор.
Юрист организации «Инициатива юристы за равные права» Максим Оленичев считает происшедшее с действием очередным проявлением давления на ВИЧ-сервисные организации в России.
Это уже не первая организация, которая признана иностранным агентом, работающая в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. Их уже больше 10. И последние события говорят о том, что российское государство не стремится заниматься работой с ВИЧ, а хочет все-таки отдалиться от ВИЧ-сервисных организаций, которые имеют доступ к уязвимым группам населения, к тем, у кого у государства такого доступа нет. В России больше 1 миллиона официально ВИЧ-инфицированных людей, но существуют довольно большие проблемы с тем, чтобы все принимали необходимые лекарства и становились на учет, следили за своим здоровьем. И некоммерческая организация как раз выполняет эту функцию, чтобы добраться до тех, до кого государство добраться не может. Причиной признания иностранным агентом центра действия стала его работа не только в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, но и также работы с ЛГБТ-сообществом, поскольку эта организация довольно активно работает в разных направлениях защиты ЛГБТ-людей в Петербурге. Работа действия направлена как раз на работу и ВИЧ-профилактики, и работу внутри ЛГБТ-движения. И как раз вот эта содержательная деятельность, видимо, Министерству юстиции не понравилась. В качестве иностранного финансирования признали получения средств от глобального фонда, куда входит Россия, и каждый год отчисляла перечисление с федерального бюджета. И как раз некоммерческие организации, которые работают в сфере профилактики ВИЧ, они обратно возвращали в Россию эти деньги. Но для государства почему-то это оказалось иностранным финансированием. И в данном случае, конечно же, виден политический подтекст данного решения о признании центра действия иностранным агентом, поскольку организация занималась содержательной деятельностью и никому вреда не причиняла никаким интересам государства.
Это же не единственная ВИЧ-сервисная НКО, оказавшаяся в списке Минюста.
Да, не так давно закрылась организация «Выбор» в Алтайском крае. Единственная независимая организация в регионе, которая занималась работой в сфере профилактики ВИЧ. Они закрыли свой офис, когда апелляционная инстанция, Алтайский краевой суд, отказался не признавать их иностранными агентами, прекратить дело об административном правонарушении. Организация была вынуждена заплатить штраф 150 тысяч рублей. Таких денег у организации нет, поэтому этот офис был закрыт. Еще волна признания организации иностранными агентами в сфере профилактики ВИЧ началась в феврале 2016 года, когда первая организация Сибальт из Омска вошла добровольно в реестр иностранных агентов, также по итогам проверки со стороны Министерства юстиции. После этого началась волна включения ВИЧ-сервисных организаций в реестр. Была закрыта организация «Панацея» в Пензенской области, организация в Саратове и так далее. То есть организации, которые получали иностранное финансирование, при этом занимались профилактикой ВИЧ, они, к сожалению, очень многие приостановили свою деятельность. Однако другие организации нашли возможности и продолжение своей работы, но уже в новых условиях. Условия довольно жесткие, и организации уже не могут получать того объема финансирования для профилактики ВИЧ. И деньги, собственно говоря, идут не кому-то на заработную плату, либо на какое-то собственное обогащение. Если посмотреть акты проверок некоммерческих организаций, то можно увидеть, что эти средства идут как раз на профилактику ВИЧ, идут на закупку тестов, на распространение презервативов, в том числе среди уязвимых групп. И нашему государству, к сожалению, очень не нравится, когда профилактируется ВИЧ среди таких групп, как ЛГБТ, люди, употребляющие наркотики, секс-работники. И вот если организации ВИЧ-сервисные работают с этими уязвимыми группами, то они находятся в зоне пристального внимания государства. Именно поэтому такие организации признают иностранными агентами.
А почему такая странная логика? Разве такая деятельность – это плохо?
Государство хочет контролировать финансовые потоки, но в современном мире, в котором вписана и Россия, невозможно жестко контролировать финансовые потоки из-за рубежа. Ну и вторая причина – о том, что некоммерческие организации могут быть, как говорят некоторые чиновники, выразителями интересов Запада, проводниками западных идей. Это противоречит концепции традиционных ценностей, которая фактически принята в России, где не предусматривается возможности более либерального подхода к профилактике ВИЧ-инфекции, к лечению наркомании и так далее. У нас довольно консервативная политика, которая очень тесно связана с духовностью, так в кавычках, и с той политикой, которую проводит Русская Православная Церковь. И это не нравится государству, когда есть другой подход, который применяется на практике, и поэтому государство пытается таким образом оказать давление на независимые коммерческие организации, которые не полностью разделяют или не разделяют политику традиционных ценностей. Мы не так давно слышали, 3 года назад, о том, что в Мосгордуме депутаты предложили лечиться от ВИЧ и СПИДа с помощью молитвы, то есть вообще не предусматривали какие-либо возможности современной медицины. Ну а второе, это политика, которую, как думает государство, проводят некоммерческие организации, мешает излишнему контролю.
Максим Оленичев убежден, что российским властям сегодня важно контролировать все социальные процессы, и тех проверок НКО, которые осуществляет Минюст, оказывается недостаточно. Те организации, которые проявляют излишнюю самостоятельность и хотят сами решать, каким содержанием наполнять свою работу, уже поэтому включаются в реестр иностранных агентов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В опубликованной в четверг на сайте Национального архива Латвии агентурной картотеки КГБ Латвийской ССР имеется агентурная карточка на имя Александра Ивановича Кудряшова, 1939 года рождения. Данные, приведенные в этой карточке, полностью совпадают с биографическими данными предстоятеля Латвийской Православной Церкви, относящейся к Московскому Патриархату, митрополита Рижского и всея Латвии Александра, в миру Кудряшова. Как указано в карточке, Кудряшов был завербован как агент КГБ с псевдонимом «Читатель» в январе 1982 года. Указано также, что завербован он был сотрудником 5-го отдела КГБ Латвийской ССР, занимавшегося борьбой с идеологическими диверсиями. В карточке указан род занятий – священник Православной Церкви. Нынешний митрополит Александр получил сан диакона в 1982 году. Роскомнадзор начинает проверку ресурсов BBC в интернете и телеканала BBC World News. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Роскомнадзор собирается выяснить, не противоречат ли материалы изданий российскому законодательству. В сообщении говорится, что проверка – это ответная реакция на действия Лондона в отношении телеканала RT. 20 декабря британский регулятор Ofcom заявил, что журналисты прокремлевского издания нарушают правила вещания. В BBC, комментируя решение Роскомнадзора, заявили, что в России и остальных странах своего присутствия корпорация предоставляет аудитории информацию с соблюдением местного законодательства. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Фейсбуке, что, цитата, «грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа». Конец цитаты. Министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку. Из прошения об отставке, которое он направил президенту Дональду Трампу, следует, что причиной этого решения стали разногласия по ряду вопросов. Мэттис упоминает о том, что является сторонником активного взаимодействия США с их союзниками, а также противодействия таким государствам, как Россия и Китай, которые, по словам министра обороны США, стремятся перестроить миропорядок в соответствии со своими авторитарными представлениями, в том числе вмешиваясь в дела своих соседей. По мнению главы Пентагона, необходимо использовать все средства, имеющиеся в распоряжении Америки, для укрепления союзов, которые будут противодействовать этим усилиям. Президент Трамп подтвердил отставку Мэттиса, написав в Твиттере, что благодарит его за работу и отметив успехи, которых добился Пентагон за 2 года, которые его возглавлял Мэттис. Ожидается, что Джеймс Мэттис окончательно покинет свой пост в феврале будущего года. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Ровно 40 лет назад, с 18 по 22 декабря 1978 года, в Пекине проходил третий пленум 11-го созыва Центрального комитета Коммунистической партии Китая, на котором была принята политика реформы открытости, ставшая основой китайского экономического чуда 20 века. В течение нескольких десятилетий экономика КНР росла со скоростью более 10% в год, и сейчас, 40 лет спустя, хотя эти темпы несколько замедлились, все равно им могут позавидовать очень многие государства. О масштабах преобразований и причинах их успеха в Китае после 1978 года можно говорить очень долго. Но достаточно уже того факта, что КНР из отсталой страны, где существовала угроза голода для значительной части населения, превратилась в мощную сверхдержаву, занимающую 2-е место в мире по объему экономики, а по некоторым оценкам уже и 1-е. Но в последние годы специалисты заговорили о том, что реформа в КНР выдыхается, и Пекину следует менять свой курс, чтобы сохранить экономический рост Китая. Угрозы для китайской экономики мы обсуждаем с Алексеем Масловым, востоковедом, руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве. Реформам политики открытости в Китае исполнилось 40 лет. Можно очень долго обсуждать достижения, потому что эти достижения, конечно, совершенно необыкновенные. Но какие факторы, которые стали основой вот этого успеха реформ, сейчас не работают, и что угрожает сейчас экономике Китая? Возможно ли такое же быстрое продвижение, как это было 40 лет назад?
Ну, прежде всего, надо учитывать, что сам Китай даже не надеется, что продвижение будет столь же быстрым, или, по крайней мере, по тому же направлению, что и было раньше. Прежде всего из-за того, что исчерпаны те старые драйверы роста, за счет которых Китай стал тем великим Китаем, который знают сегодня. Во-первых, прежде всего, это экспортоориентированная экономика. Она практически исчерпана, и если в лучшие годы экспорт составлял в составе ВВП 35-40%, то сегодня он падает до 20% и будет уменьшаться, потому что в Китае подорожала экспортная продукция, и просто так уже конкурировать с другими рынками невозможно. Второе момент, что исчерпано, это тоже связано, собственно, с первым фактором, это развитие массовой инвестиций из-за рубежа, прямые иностранные инвестиции. Китай был очень хорошим рынком для этого, опять-таки дешевая рабочая сила, многие производства из Западной Европы, из других стран Азии были перебазированы в Китай, но сейчас в Китае высокие налоги, в Китае сегодня высокая зарплата, ну и, конечно, в Китае сегодня довольно жесткие условия для работы иностранцев. Ну и Китай, строго говоря, уже сегодня, может быть, и не нужны так много прямых иностранных инвестиций. Китай сам стал инвестором. Третий момент, который исчерпан, это относительно молодая и рабочей силы, которая полна энтузиазмом. Сегодня идет заметное старение населения. Формально началось раньше, но именно сейчас, и особенно к 2030 году, эти факторы будут особо заметны. И такие страны, как Индия, как, например, Малайзия, Индонезия, с более молодой рабочей силой и, самое главное, с более дешевой рабочей силой, смогут обеспечить большую привлекательность для иностранных инвесторов. Наконец, четвертое – это замедление роста внутреннего рынка. Если раньше Китай продавал, покупал и хотел все время что-то развивать, то сегодня наступает насыщение. Это стандартное насыщение, но так или иначе, как и драйвер роста, его можно уже исключить и снять. И вот эти драйверы роста, которые были, они одно время просто вскрывали целый ряд проблем, которые в 90-е годы, в 2000-е годы были особо незаметны. И вот одна из проблем – это, конечно, колоссальное противоречие между либеральной экономикой на уровне малых и средних предприятий и жестким государственным управлением. Если, например, раньше государство еще до кризиса, мирового кризиса 2008-2009 годов, изымало практически все ресурсы в виде налогов, но потом реинвестировало само же их, то сегодня реинвестиции практически прекратились. В Китае исчез реинвестиционный стимул. Другой момент, если частный бизнес в Китае дает практически 60% ВВП и 80% трудоустройства для населения, то в этот частный сектор поступает лишь 40%, то есть значительно меньше финансовых ресурсов. То есть обладателем всех финансовых ресурсов является государство. Наконец, третий очень важный момент, который сейчас проявился, это то, что в принципе государство по-прежнему управляется как жесткая пирамидальная структура, где есть довольно строгое планирование, и которое уже, судя по всему, противоречит очень многим стандартам, которые подразумевает современный бизнес. И есть еще один очень важный драйвер, и точнее истощение этого драйвера. Практически на протяжении 40 лет на Китай смотрели с восхищением, можно даже сказать, с придыханием. И китайское чудо, и китайское самое главное опыт, он рассматривался как абсолютно позитивный, пока Китай находился в рамках вот этого китайских границ. Но сегодня, особенно в последние два года, когда Китай объявил о своем крупном проекте «Пояс и путь», началась жесточайшая критика Китая, потому что он решил выйти из той модели, которая ему, казалось бы, была уготовлена. Эта критика, по сути дела, погрузила Китай совсем в другую внешнюю обстановку. Она из дружелюбной оказалась жесткой, враждебной, не столь позитивно воспринимаемой. Ну и как следствие, Китай должен вырабатывать новые абсолютно формы работы со внешним миром, а это Китай делает сейчас с большим трудом.
Ну и все-таки способно ли нынешнее руководство Китая отвечать на эти вызовы, и нуждается ли Китай, на ваш взгляд, в какой-то политической реформе, чтобы действительно вот на эти вызовы отвечать?
Политическое руководство, безусловно, все прекрасно понимает, но самое главное, какой выход оно предложит. Пока что мы видим, что предлагается, наоборот, закручивание гаек, усиление партийной дисциплины, и выступление Си Цзиньпина на праздновании 40-летия реформ в КНР говорит о том, что именно партии уделяется самая главная роль. То есть здесь ответ находится как раз в очень традиционных рамках. Говорить о том, что Китаю надо срочно менять политическую модель, тоже нельзя, потому что эта политическая модель и есть современный Китай. Тут скорее речь идет об очень плавном, очень аккуратной либерализации экономики и либерализации политической модели, возможно, даже под руководством коммунистической партии. Но Китай боится пойти на это, потому что нет никаких гарантий того, что не начнутся массовые волнения, не начнутся выступления против местных парткомов, против закручивания гаек в центральном аппарате. То есть, по сути дела, Китай сейчас идет по линии закручивания гаек и, по сути, по линии консервативной модели, которую, кстати говоря, разделяют сейчас очень многие страны.
Еще один момент, который я хотел бы попросить вас уточнить. Вы заговорили о старении нации. Означает ли это, что в Китае в ближайшие годы, может быть, в ближайшие десятилетия будет сокращаться население, и тогда логично сделать вывод, что, в общем-то, страна и не будет нуждаться в особенно быстром росте экономики?
Само старение нации не может идти линейным образом. Это значит, что, да, действительно, население, рост населения немного тормозится, но он все равно идет в позитиве, а не в негативе. То есть сокращения заметного нет. И сокращение может начаться только в 2040-50-х годах, а, соответственно, в 2030 году количество пожилого населения, то есть неработающего населения, пенсионного возраста, а также населения, которое не работает, опять-таки, в силу того молодого возраста, будет составлять 300-400 миллионов человек, то есть практически больше четверти от всей нации, их надо будет кормить. Ну и самое главное, это еще вопрос о качестве этого населения. То есть насколько молодое население. населения хорошо образовано, чтобы следовать общим тенденциям мирового технического развития. В этом плане, например, Индия сегодня, несмотря на свои тоже внутренние проблемы, обгоняет Китай.
В свое время, насколько я себе представляю, китайцы, многие китайцы мечтали уехать за рубеж, может быть, для учебы или для того, чтобы найти там хорошую высокооплачиваемую работу. Сейчас вы сказали, что рабочая сила в Китае очень сильно подорожала. Стремятся ли китайцы сейчас уехать на работу за рубеж?
Есть абсолютно четкая тенденция, что молодые китайцы, то есть после завершения университета, где-то лет до 25-35, они хотят работать за рубежом, но именно заработать деньги и получить опыт. В дальнейшем имплементация вот этого опыта для них происходит внутри Китая. Потому что оказалось, что в рамках некитайской цивилизации китайцы, если это образованные, если китайцы хотят влиться в западное общество, это делается с очень большим трудом. Поэтому как раз вопрос о расселении, так сказать, китайцев по всему миру, он сегодня активно не стоит. То есть количество китайцев, которые приезжают на постоянную работу за рубеж, то есть будут экспатами, оно сильно не увеличивается.
Сейчас много говорится об экономической экспансии Китая в разных районах мира. Речь идет о Латинской Америке, речь идет об Африке, о других регионах. Означает ли это, что Китай и, так сказать, с внешнеполитической точки зрения будет проводить некую более агрессивную политику? Ведь до сих пор считалось, что Китай сам себя обеспечивает и не собирается никому угрожать.
С точки зрения военной, да, конечно, Китай как минимум официально не собирается никому угрожать, Китай не хочет быть гегемоном, но есть другие факты, это факты, связанные с его экономической экспансией. Экономическая экспансия очень сильна. Более того, экономическая экспансия делается не потому, что Китай запланировал ее, а потому что это модель устойчивого развития внутри Китая. То есть, проще говоря, внутренняя китайская экономика не может выжить без дальнейшего развития за рубеж. И мы должны понимать, что активное проектирование Китая в Латинскую Америку, в Восточную Европу, в Африку, в Центральную Азию есть, по сути дела, размещение своих капиталов, которые Китай накопил за рубежом, чтобы напитывать вот эту китайскую модель экономики. Это не просто вложение каких-то частных компаний. Хотя в основном, например, крупнейшими инвесторами являются высокотехнологичные компании типа Alibaba, Tencent и многие другие, ZTE, Huawei, но это еще и возможность сделать таким образом, чтобы прибавочный продукт, производимый в других странах, вот как раз который я перечислил, он бы продавался через китайские каналы и, по сути дела, работал на китайскую экономику. И здесь мы видим экономическую модель, реализуемую через вполне традиционную коммунистическую идеологию. То есть я напомню, что Китай все-таки управляет Китаем партия ленинского типа, то есть партия, которая построена по пирамидальной структуре, и которая действительно считает и глубоко убеждена, что для устойчивости модели эта модель должна быть распространена за рубежи, как когда-то Ленин говорил о распространении мировой революции, которая не может свершиться только в одной стране, для того, чтобы была бы устойчива. И в этом плане Китай сегодня свою модель через эту идеологию выносит за рубежи. Какие-то страны понимают опасность и пытаются проводить скрининг китайских инвестиций, не столько запрещать, сколько внимательно смотреть, насколько это выгодно для страны и безопасно для национальной экономики. Например, этим озаботились очень много в Европе и в Индии. Другие страны, наоборот, очень активно приглашают Китай к себе в надежде, что именно китайские инвестиции и раскрутят местную экономику, и они готовы быть частью вот этой китай-центричной модели, потому что видят и в ней альтернативу американ-центричной модели.
А, кстати, насколько зависит успех, экономический успех в Китае от экономических и торговых взаимоотношений КНР с Соединенными Штатами? Ведь, насколько я понимаю, огромные средства вложены в американские ценные бумаги. Если, предположим, в Соединенных Штатах произойдет серьезный экономический кризис, насколько это может отразиться на китайской экономике?
Тут есть два типа кризиса, которые могут отразиться. Первый мы уже видим. Китай очень был сильно привязан к американской торговой политике. Самое главное, к продажам своих товаров в США. Обрубание вот этого канала массовых поставок китайских товаров в США, по сути дела, перекрывает приток капитала внутрь китайской экономики, потому что она работала на США, и деньги, которые извлекались из этой торговли, потом шли на развитие китайского проекта «Пояс и путь». Второй момент, это вот то, о чем мы говорим, это кризис американской экономики, безусловно, может серьезно обрушить уже китайскую экономику, потому что Китай является крупнейшим держателем американских авуаров, то, что китайская и американская экономика не просто близки, а то, что они очень тесно переплетены друг с другом, да, это факт.
Ну и в этой связи можно ли говорить о том, что Китай активно ищет способы урегулировать те торговые конфликты, которые возникли в последнее время между Пекином и Вашингтоном?
Безусловно, Китай долгое время рассматривал это не как идеологическое противостояние, а как некий торговый спор, который всегда надо решать переговорным процессом. Поэтому Китай, судя по всему, готов идти на уступки. Например, он уже снижает пошлины на американские автомобили, он готов открывать больше широко свой рынок для американских товаров, потому что Китай всегда в таких ситуациях поступает очень гибко. Не можно пойти на какие-то тактические уступки для того, чтобы добиться стратегического выигрыша. Китай прекрасно понимает, что сегодня группа Трампа настроена против Китая, но придет другой президент, придет другая группа. Китай сформирует свое лобби, и Китай вновь вернется на эти позиции. Сейчас главное не разругаться в конец, то есть не достичь такого уровня противоречия, когда на восстановление уйдет десятилетие.
Экономические и политические проблемы, с которыми сталкивается Китай спустя 40 лет после начала политики реформ и открытости, мы обсуждали с востоковедом, руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, Алексеем Масловым. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Шесть России». Ее подготовила Елена Альшанская, ведет программу Анатолий Стрелиный. Передача называется «Раскол». Она впервые вышла в эфир 27 декабря 1998 года.
В феврале 1653 года в свет вышло новое издание «Псалтыри». Из этой книги были вычеркнуты два места. О том, как должен креститься православный человек, а именно двумя перстами, и сколько бить поклонов, молясь. Вскоре после этого перед Великим постом по церквям было разослано послание патриарха. В нем говорилось, что креститься отныне надлежит тремя перстами. Также сокращалось число обязательных земных поклонов при чтении великопостной молитвы. За этим последовало исправление церковных книг. Были устранены ошибки и искажения, допущенные при многократном переписывании книг не всегда грамотными людьми. И все. Никаких перемен в содержании. Все догмы оставлены были нетронутыми. Тем не менее, поднялась такая буря, которая не совсем улеглась до сих пор. По мнению историков, подлинная причина раскола – объединение с Украиной, имевшей собственную православную традицию – и сближение с Западом. Анатолий Уткин, историк.
Для Руси цивилизующим и несколько внешним элементом был Киев. Ну, с точки зрения истовых старообрядцев, это нечто вроде троянского коня. Киев ведь долгое время был в пограничном состоянии. С одной стороны, конечно, Киев – мать городов русских. С другой стороны, Киев стал одним из центров Киево-Могилянской академии. Учтите, что в Москве никакой академии не было в то время. Киевляне постоянно наезжали в Москву, и они привозили с собой новые книги. Книги из Киева невысоко ценились, и целый ряд киевских философов и религиозных мыслителей получили образование или испытали воздействие, прежде всего, Австрии, Италии, Польши, несомненно, и католицизма в польском варианте. Это не значит, что православие уступило католицизму, но определенное влияние несомненно.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
В России начинают формироваться войска немецкого строя. То есть приглашаются офицеры западные, и они учат правильно ходить, солдат правильно двигаться. Приглашают предпринимателей создавать в России мануфактуры. И аптеки возникают, театры – это известные вещи. Что происходит по сути своей? В русскую культуру внедряется идея рационального. Если до этого священная традиция, священное предание было само по себе безусловным, и любая отсылка к тому, что есть по старине, была самодостаточной, то здесь возникают принципы рациональности. Давайте подумаем, что такое справка религиозных книг. Сама идея справки, то есть проверки книг, означает, что нам того, что так было исконно, так было из старины, оказывается вдруг недостаточно. Возникают новые процедуры, какой-то филологический анализ, сопоставление каких-то там греческих, еврейских текстов. Это было немыслимо для человека 15 века. Что это значит? Что на Русь пришли критерии рационального, а они пришли из Запада. Вот в этом и проявлялось поворачивание Московского царства в сторону Запада. Оно осознает, что на одной традиции, так сказать, не выйдешь. Необходимы какие-то способы мышления, понимания мира, и эти способы постепенно начинают проникать в сознание русского человека.
Андрей Юрганов, историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета.
Раскол – это очень сложное явление в каком отношении? Это конец, завершение всего Средневековья. Дело в том, что сама эсхатологическая идея, идея Москва, Третий Рим, она будоражила людей, их мысли о самом себе в середине 17 века. И не случайно в 1648 году была опубликована книга о вере, которая благословила русская церковь, и в которой в 30 главе говорилось буквально, что в 1666 году произойдет вот это самое второе пришествие Христа, зло будет наконец побеждено и так далее. Буквально описывались все эти события будущего. 666 – это число Антихриста. Ясно, что Антихрист придет. Но трудно сейчас мне, конечно, объяснить всю специфику средневекового миросозерцания, но поверьте, что главным признаком, и в это свято верил средневековый человек, считалось наступление беззакония. А поскольку в беззаконие всегда верится, то считалось, 1666 год принесет с собой всякое зло, зло умножится, явится Антихрист, наступит последняя схватка со злом, и вот после этого явится только Христос, который вступит в эту последнюю схватку. Когда эти ожидания снова, так сказать, прошли, когда ничего не наступило, вот тогда началось очень тяжелое, очень медленное отрезвление. И если церковь в XVI веке говорила, что наступит день Господень, то есть страшный суд во вселенском масштабе, то к концу XVII века происходит тяжелейшая переструктуризация общественного сознания, и сама церковь теперь уже убеждает своих православных людей в том, что никакого пришествия не будет. А что же тогда ждать? Во что верить? Как спастись тогда? И вот церковь утверждает, что теперь надо верить в собственную смерть. Она и есть момент встречи, который нельзя отменить. После 1666 года, когда уже стало ясно, что никакого второго пришествия не будет больше, потому что нет больше символических дат, стало ясно, что необходимо как-то измениться.
Александр Копировский, ученый-секретарь и преподаватель Свято-Филаретовской Московской высшей православно-христианской школы.
Если вспоминать историю расколов, то мы должны будем начать гораздо раньше. Не от 17-го, не от 16-го, не от 15-го века. Может быть, еще вспомнить схизму середины 11-го века, Константинополь и Рим. Но что мне видится, если бегло говорить, во всех расколах, мне видится очень сильная государственная позиция, причем далеко не всегда ее выражает государство, собственно, государственные люди, так сказать, императоры или чиновники. Вот эта вот государственная струя, которая вошла в церковь, начиная с императора Константина, а на самом деле даже еще раньше, которую можно вывести только из духа государства, из духа кесаря, который в церкви появляется, приводит к самого разного рода расколам, независящим друг от друга, но дух в них почти всегда один. Или черное, или белое, или да, или нет. Там, где по-церковному, по-христиански можно было бы решить обсуждением или, по крайней мере, что-то потерпеть, естественно, не принимая точку зрения противника, но вот потерпеть даже его как врага, то с государственной точки зрения абсолютно невозможно. Этот вот жесткий подход, кесарский, если можно так сказать, кто бы его ни выражал, мне кажется, он и служит источником раскола.
На волнах Радио Свобода передача «Раскол». Церковный раскол в России 17 века нельзя назвать явлением небывалым. Далеко позади, но таким свежим, словно случилось вчера, было величайшее раздвоение, расщепление, по-гречески схизма христианской церкви. поссорились две христианских столицы – Рим и Константинополь. Первый стал оплотом католичества, второй – православия. Русская церковь подчинилась Константинополю, Византии. И в Риме, то есть на Западе, и в Константинополе, то есть на Востоке, власти светские и власти церковные боролись за первенство. В Риме победила церковная власть, папа стал выше Цезаря. В Константинополе наоборот, Цезарь возвысился над церковью, над патриархом. Андрей Юрганов.
Папа-цезаризм, как явление Западной Европы, как явление политического, духовного плана, возникает тогда, когда варвары пришли грабить ослабленный Рим. Вот тогда это явление возникает, а тогда оно получает обоснование и у Августина Блаженного, который пишет трактат «Целый о Граде Божьем», и в нем раскрывает идею, что церковь – это единственная структура, которая сохранилась. Государство можно уничтожить, церковь нет. В Византии складываются совершенно другие отношения между церковью и властью, поскольку государство, конечно, сильнее, чем церковь. И в тот момент, когда эти отношения складываются, конечно, императорская власть в пике своего могущества. И возникает другой тип отношений – цезарепапизм.
Исключительно высоко стоял над русской православной церковью московский государь, великий князь, царь. Единое и единственно подлинное христианство на земле – «Русское царство-государство». Так, с середины XV века, когда Константинополь передался туркам, считали московские цари и церковники. И эта мысль необыкновенного удушевляла жителей московского царства. «Мы – единое и единственное, по-настоящему христианское царство на земле». Андрей Юрганов.
Церковь и государство всегда в каких-то взаимоотношениях пребывают. Всегда в каких-то взаимоотношениях. Ну и обстоятельства нашей собственной истории, когда были и монголы, и были очень сложные страницы нашей истории, связанные с феодальными войнами на Руси. Все это вместе, конечно, позволило закрепиться вот этой византийской модели. И вот, собственно, позволило тому случиться, что власть постепенно обрела большую, что ли, силу, чем церковь.
Виктория Уколова, историк, заведующая кафедрой истории Московского института международных отношений.
На Западе исторически сложилось так, что очень рано церковь была носительницей единства, римского универсализма и носительницей идеи единого христианского мира. Ну, общеизвестно, что в Византии церковь, если была не равновелика императору, то во всяком случае император всегда играл такую роль покровительственную.
Нина Синицына, историк, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук.
Идея Третьего Рима, между прочим, возникает еще и потому, чтобы показать для России корни еще более древние, нежели самая Византия. То есть главное, о чем думали, как обеспечить, чтобы царство не повторило участи Византии. А это вот идея наследования того ромейского царства, которое было древнее самой Византии. И смысл был в том, чтобы показать, что более древние корни, чем сама Византия, имеет Русь, и этим обеспечена незыблемость ее стояния.
Анатолий Уткин.
Когда мы говорим о Третьем Риме, то нужно представить себе геополитическую особенность мировосприятия русских того времени. Россия была удивительным государством и очень отличным от всех прочих, от тех прочих, которые занимали круговую оборону от всех соседей. У России не было соседей на востоке и на юге. На востоке соседствовали гигантские тайга вплоть до Тихого океана и Великий океан. На юге до Самарканда и до подлинных государств Средней Азии было очень далеко. И до них русские дойдут только в 1860-е годы, спустя много столетий. Соседями на западе и на юго-западе были три государства. В этом, с моей точки зрения, состояла величайшая историческая удача России. Если бы соседями были крупные западные государства, то судьба России была несколько иной, потому что их подлинная мощь выразила бы себя в этом направлении. Но соседями России были Швеция, Польша, Речь Посполита и Османская империя. Все три государства не были крупнейшими или могучими.
Почти весь 17 век Русь прожила без прямой внешней угрозы. Ее самобытность чувствовала себя спокойно. Но уже к середине этого века оказалось, что нужно делать выбор. Люди перестали быть такими одинаковыми, такими едиными в своих понятиях и поведении, как прежде.
Это была передача из цикла «Шесть России. Раскол». Первый эфир программы состоялся 20 лет назад, 27 декабря 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 21 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До понедельника.